Так, мы с вами уже две лекции изучили, и я не смогу долго вам рассказывать основы этой философии, но какие-то азы мы все равно с вами повторим. Закон кармы — это по-другому называется закон справедливости. Он огласит, что любой поступок, любая мысль, любое действие, которое мы совершаем, оно отразится на наших будущих поступках. Это связано с тем, что наша психика имеет свое тонкое строение, в котором вся информация откладывается. Эта тонкая психика называется, на санскрит называется линга шарира, или тонкое тело человека. Оно состоит из, как бы, четырех основных подразделений. Это тонкое тело ума, тонкое тело разума, тонкое тело, то есть эгоизм человека тоже имеет тонкую природу. И дальше это психическая энергия человека, прана. Иногда его называют телом праны. Но это некорректно, потому что как такового тела праны нет. Есть просто прана, которая функционирует в теле. Она функционирует везде, и в уме, и в разуме, и в эгоизме, и в грубом теле, в виде нервных импульсов. Так вот, также следует знать, что ничего, что человек, то есть человек никогда не будет страдать за то, что он не обязан страдать. То есть за чужие поступки, за которые он не несет ответственности, он не будет страдать. Человек может страдать только в том случае, если он берет ответственность за кого-то. Например, родители страдают за поступки своих детей. Но это не значит, что дети будут страдать за поступки своих родителей. Если ребенок берет за ответственность за своих родителей в преклонном возрасте, допустим, то он может пострадать от их поступков тоже. Но вы можете возразить и сказать, что мы страдаем постоянно от кого-то. И это является величайшим заблуждением, которое создает плохую судьбу. Согласно ведическому знанию, существует такая сила, которую называют как предопределенность, или то есть сила справедливости, предопределенности, то есть сила, которая действует независимо от нас. Она создает ситуации, в которых нам приходится пожинать плоды своих плохих поступков. Эти ситуации кажутся насилием. Чаще всего это происходит очень типичным образом, что человек видит, что над ним издеваются, что его злят, что ему делают плохие вещи какие-то. И ему кажется, что в этом есть проявление несправедливости. И именно эта ошибка является основой всех наших проблем. Пока человек не поймет, как надо относиться к ударам судьбы, никаких шансов нет изменить свою жизнь. То есть она не изменится. Потому что смысл всего нашего существования заключается в учебе. То есть счастье обретает тот, кто выучился. Вся жизнь предназначена для того, чтобы учиться. Самый первый этап учебы — это постижение вот этого знания о том, как правильно жить. И постижение знания означает работа над собой. Не бывает так, чтобы знание о жизни не касалось жизни. Поэтому, естественно, что какие-то моменты в моей лекции для вас будут больно слышать. И эта боль, она не является чем-то плохим. Это признак того, что вы догадываетесь. Что... Ну вот смотрите, допустим... Если скажут, молоко нельзя есть, ну и бог с ним. Допустим, дальше, шоколадки нельзя есть, уже тяжелее. Ну, кому-то тоже бог с ним. Мясо нельзя есть сразу тяжело стало. Почему? Потому что есть какая-то сила, которая заставляет есть эту пищу. Когда говорят «нельзя», сразу дергает внутри. Или, допустим, то же самое. говорят, жене нельзя изменять, кого-то дернет сразу внутри. Скажет, а я не изменяю, я люблю человека, и все. Я по любви, это по любви я изменяю. Я даже на самом деле не изменяю, это она изменяет мне, потому что она со мной живет. То есть философия может быть какой угодно. Но тяжесть возникает всегда, когда человек делает что-то не так, ему становится тяжело признать или даже просто не видно, что ты делаешь не так, это просто не видно. Но с другой стороны, мы очень жестоко обвиняем тех, кто ошибается и поступает плохо, так? Мы как бы своих проблем не замечаем, но тяжело обвиняем тех, кто ошибается, общаясь с нами. В этом заключаются два аспекта страдания. С одной стороны, это те аспекты находятся в самой идее закона кармы. В чем заключается идея? Идея заключается в том, что когда человек совершает плохой поступок, он совершается в уме, но ум, наполняя силой этого поступка, он начинает влиять на разум. И в результате концепция понимания справедливости и законов этого мира, она очень сильно меняется. Простой пример. Допустим, нетронутая девушка, она считает, что она чувствует внутри себя, что заниматься развратом — это очень пошло, что это очень некрасиво. Но если она попадает в какую-то плохую компанию, то сначала ей очень тяжело как бы там быть, но потом, если вдруг с ней что-то произошло серьезное, она уже не может так считать, как раньше. Она говорит, раньше я была глупая, а теперь я все понимаю, это жизнь. Это жизнь на самом деле, а не то, что там какой-то разврат. Это все так живут, поэтому я так живу тоже. Что произошло? То есть реально как бы человек мыслил одной категории, потом он поменял полностью мировоззрение. Почему так произошло? Потому что так действует закон кармы. Человек, который имеет какое-то желание как-то жить, это желание, оно или в прошлом имел, оно на него действует сейчас. Это желание, оно не только меняет как бы будущее человека из-за его страданий, но есть еще аспект закона кармы, один очень важный. Оно меняет мировоззрение. Желание меняет мировоззрение человека само. И самое удивительное заключается в том, что те желания, которые даже приходят из прошлого, они приходят каждый день. Вот вы сейчас сидите, к вам какие-то желания из прошлого приходят. Так как вы заняты слушанием лекций, вы это не замечаете. Но они приходят, то есть появляются какие-то побуждения внутри. И эти желания, если у человека разум не стоек, не крепок, они влияют на мировоззрение. Поэтому мировоззрение человека постоянно движется в сторону каких-то перемен. Этот человек сначала для меня был очень хорошим, потом я о нем что-то послушал, он для меня стал очень плохим и так далее. То есть постоянно наше понимание мира движется, оно не стоит на месте. Эта неустойчивость приводит человека к большим страданиям. На самом деле смысл, первый самый принцип работы над собой заключается в том, чтобы человек должен возвращать свое понимание истины на место. И делать это надо с помощью изучения, как правильно жить. То есть каждый день человек должен это делать, потому что желание-то меняет наш разум каждый день. Эти перемены в себе заметить невозможно. Вы сейчас можете сказать, да у меня ничего не меняется, у меня как было, так и есть. И в этом заключается наша большая проблема. Только тот человек разумен, который понимает, что разум, он очень неустойчив, его надо постоянно подкреплять. Поэтому разумный человек постоянно, он занят тем, что он работает над своим разумом. И в этом заключается самый первый этап стремления к счастливой жизни. То есть счастье не достигается с помощью того, чтобы плыть по течению. Надо научиться действовать вопреки своим идеям, желаниям, мыслям, которые возникают в голове. Надо понять, эта идея приведет меня к счастью или нет. Но большинство людей даже не знают, что идти на поводу у своих мыслей является признаком не свободы, а рабства. Потому что мысли-то возникают в результате влияния прошлых поступков на нас. И они как наваждение приходят. И человек думает, свобода, если я пойду на поводу. А мне мешают родственники, там, друзья на работе. Мне кто-то мешает всегда воплощение моих планов. Это означает, что человек находится в рабстве своей прошлой судьбы. Ничего общего со свободой это не имеет. Свобода означает, что человек способен действовать так, как надо, а не так, как ему хочется. Это очень высокий уровень сознания, его имитировать не стоит. Когда человек достигает такого уровня, он становится счастливым. И уже его разум становится стойким. И такой человек называется в ведах мудрец стойкого разума или твердого разума. Это означает, что никогда его понимание как бы истины не пошатнется. Он никогда не будет считать людей врагами. Он знает, что это признак того, что я осквернен, сознание осквернено. Человек может поступить плохо, его можно за это порицать, но внутренне должно быть все равно доброе отношение к ним. Мы же можем даже не порицать, но у нас отношение становится злым. То есть мы можем ничего не сказать вслух, но отношение может стать злым. Это означает смена понимания вещей, колебания, двойственность. Это то, что мы разбирали с вами на прошлых лекциях. А сегодня мы поговорим с вами о законе перевоплощения. Закон перевоплощения необходим, то есть перевоплощение необходимо по той причине, что в этом мире время действует таким образом, что оно все старит. Кто об этом из вас задумывался? Смотрите, мы рождаемся, постоянно стареем до самой смерти, да? Мы не молодеем. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вот, мы не молодеем, нам придется расстаться со всем. Вселенная старится. Каждый предмет, который мы покупаем, он стареет. Найдите хоть что-то, чтобы не старело в этом мире. Знаете, что не стареет в этом мире? Все, а? Душа не стареет, но она не живет в этом мире. Она не находится под влиянием времени, которое действует в этом мире. Она живет под другим законом. Душа вечную природу, мы души. У нас есть тонкое тело, грубое тело, мы живем в этом мире. И в этом мире действует закон, который все старит. Но следует знать, что вот этот процесс увядания, он не является как бы... То, что мы видим, это не является полной картиной. Понимаете, мы видим полную картину движения Солнца, да? Движение Земли, там планет, все циклами, атомы циклами движутся. Мы видим полную картину. Но мы не видим полную картину своей судьбы. Это связано с тем, что мы недостойны это видеть. На самом деле у нас есть глубинная память. И в зависимости от ее чистоты, как точно так же, как веды объясняют, точно так же, как на глубине озера можно увидеть мелкие предметы, если вода чистая. Если вода грязная, тогда ничего не увидишь. По этой причине, так как наше озеро ума грязное, там много плохих поступков, поэтому человек не может видеть свои прошлые жизни. Мы даже реально в этой жизни ничего не можем увидеть толком. Мы не помним, что было с нами несколько дней назад. Понимаете? Если вам человек говорит, я знаю твои прошлые жизни, так как веды наука, то объяснить все очень можно, очень просто. Знает ли он или нет, проверить очень легко. Для этого надо просто спросить его, а что я делал позавчера, вот в это время, расскажи мне, пожалуйста. Если вы это помните, вы спросите, я позавчера в это время, что я делал? Он скажет, ну я этого и не знаю, я знаю только твои прошлые жизни. Это означает, что человек говорит, я на первый этаж не могу зайти, я могу прыгнуть сразу на девятый. Он просто сумасшедший. Потому что память, глубинная память, она на самом деле действует постепенно. То есть человек сначала может увидеть то, что рядом с собой находится, потом дальше. То есть время, прошлое время реально существует, так же как будущее. Туда можно заглянуть. Мы вспоминаем свои поступки. Да, я был на Черном море, отдыхал там и так далее. Мы можем это помнить, так? Но мы не помним в деталях, мы помним какие-то яркие моменты. Если человек утверждает, что он помнит все, это значит, что он должен помнить, что я делал вчера. Да, хотя бы. Прошлое начинается со вчера и потом дальше движется назад. Так, точно так же, как и будущее. Поэтому если человек говорит, я тебе предскажу, что через 10 лет будет, то вы скажете, а скажи мне, что я через неделю буду делать. Что я через неделю буду вот в это время делать. Что? Предскажи мне, тогда я буду тебе верить. И сразу этот предсказатель, он замолчит. На самом деле веды говорят, что в этой вселенной существует только 10 личностей, которые знают прошлое, настоящее и будущее. Все, во всей вселенной. Астрология может предсказывать примерно какие-то события, но точно предсказывать не может. Только обманщики говорят, что они могут. Это очень ведь выгодно, потому что все хотят знать, что будет. Да? Поэтому людей обманывают. Конечно, есть люди, которые могут видеть примерно, что будет, но так как они не знают точно, они человека настраивают не так, как надо, в результате у него сбивается микросхема. У него появляются какие-то идеи, которые не соответствуют как бы его правильному пониманию вещей. Итак, мы с вами разобрали, что такое время. Но мы не разобрали его, этот аспект, не до конца по отношению к нашей жизни. В этом мире не бывает незавершенных циклов. Время всегда действует циклически. У человека есть своя орбита жизни. И эта орбита жизни незыблема точно так же, как орбита Солнца, там, допустим, и так далее. Вам говорят, дышите там через правую ноздрю, и вы проживете 150 лет. Или еще что-нибудь подобное. Но сам этот человек, который так говорит, он благополучно умирает, когда ему положено. Он говорит, не получилось. В этом мире все умрут, когда им положено. Не бывает так, чтобы кто-то продлил свою жизнь. Есть какая-то... То есть каждый человек, рождаясь, уже известна дата его смерти. Вопрос только кому. То есть в пространстве это уже определено. И определено, сколько достатка он будет иметь. Определено, когда он, как бы, дата смерти определена. Достаток можно поменять с помощью благочестивых дел. Дату смерти не изменишь. Ее можно только сократить. Если ты неправильно живешь, ты можешь сократить свое пребывание на Земле. Но это сокращение не означает, что орбита жизни уменьшится. Ты в тонком теле все равно будешь где-то здесь и как бы будешь общаться со своими родственниками на тонком плане только. То есть это как бы это очень неприятная вещь, но куда деваться. Мы все знаем, что есть такое понятие духи, там, привидения и так далее. То есть приходится доживать. Если раньше времени умер, приходится доживать. А раньше преждевременная смерть означает, что человек не способен выполнить свой долг в жизни. То есть ему уже тело фактически не нужно. Тело человеку дается для того, чтобы он выполнил свой долг. Если человек не хочет его выполнять, значит, он принцип, жизненный принцип он свой нарушает. В результате у него сокращается продолжительность жизни. Может тяжело заболеть и так далее. Видите, как неприятно все это слушать. Так тяжело. Но приходится все равно. Деваться некуда, вы уже пришли. Итак, дальше поедем. Следует знать, что наше тело меняется. Вы согласны с вами, что оно меняется в течение жизни? Наше тело, грубо, меняется или нет? Или все с сосками сидят, как и было раньше? Вы стали взрослыми людьми, так? Тело меняется постоянно. Оно становится другим. Через каждые 7 лет полностью все клетки, элементы тела обновляются. То есть тело становится другим. Но мы себя другим чувствуем, нет? Мы те же самые, так? Я тот же самый, только просто тело старше стало. Вот и все. Это надо понять. Некоторые люди считают, что они другие уже. Я не тот человек, который как бы в детстве. Это глупость. Так вот, знаете, что точно так же, как тело меняется, с возрастом наступает такой момент, что мы уже не можем в столь старом теле жить. Наши идеи, наши желания в нем осуществляться не могут. В результате жизненный принцип человека нарушается в этом теле, и он, тонкое тело, выходит из грубого. То есть тонкое тело, оно не стареет. Оно просто наполняется опытом жизненным. И наполняется желаниями и идеями. Понятно? То есть время на него так влияет, что оно наполняется чем-то или освобождается от чего-то. Понятно, да? В этой вселенная имеет форму шара, веды описывают наш. Есть высшие планеты, есть низшие. Высшие планеты, они предназначены, то есть там царит атмосфера чистоты. Если у человека совершал благочестивые чистые поступки, он настолько очистился, что в следующей жизни его тонкое тело, оно, когда человек оставляет грубое тело, веды не говорят умирают, оставляют тело. То есть грубое тело, когда оставляет, он поднимается в высшую атмосферу, потому что такой его удельный вес. То есть когда он становится чист, он поднимается туда, где живут чистые живые существа. Когда он загрязняется, тонкое тело загрязняется, то после смерти ему приходится опускаться вниз. Это происходит естественным образом по закону судьбы. Таково предназначение. То есть, когда человек загрязняется, его способность действовать очень сильно ограничивается в этом мире. И для того, чтобы дальше существовать хотя бы здесь, на средних планетах, то есть веды описывают, что есть 14 планетных систем или галактик. В нашей Вселенной 14 галактик. Небольшая, веды говорят, наша Вселенная небольшая. Сравнительно, есть другие Вселенные больше. Наша Вселенная небольшая. В ней всего 14 галактик. Я не буду вам размеры сейчас докладывать, просто у меня здесь вот навскидку нет. Можно, в принципе, если вы хотите, я могу вам перечислить размеры Вселенной. Есть карта даже нашей галактики, веды описывают ее. Какие планеты находятся ближе всего, какие дальше. Нам и не снилось то, что знают веды. То есть у нас даже во сне таких идей не было. Описывается, какая жизнь где происходит, даже какие-то события исторические во Вселенной. А веды предсказывают, предсказательные веды предсказывают события на 2,5 миллиарда лет вперед во Вселенной. Не на Земле, во Вселенной. На Земле тоже. Как, например, было предсказано рождение Иисуса Христа. Ну, такие даты самые главные, кто будет рождаться, там самые главные даты были предсказаны. Ленин там туда не вошел. Так, между прочим, я вам скажу. Вот, очень серьезные даты были предсказаны. Иисус Христос вошел, Магомед вошел, Будда вошел, Ленин не вошел. Вот, это все есть. И если вам интересно, то я могу, в принципе, как бы углубиться в эту тему перевоплощения. Начнем с того, что наше тонкое тело ума, в котором мы живем, ум или характер человека, которым мы думаем, мыслим, обижаемся, злимся, радуемся, это все же реальная вещь. Мы же реально злимся, обижаемся, или это иллюзия? Некоторые говорят, что это иллюзия. Нет зла, нет обиды, нет ничего, все есть пустота. Ну хорошо, если все пустота, давай я сейчас подойду к тебе, щелкну тебя по носу при всех. Тебе будет обидно, я скажу, ничего нет. Обиды нет, все пустота. Но он будет чувствовать, что есть обида, как бы она есть, но он будет делать вид, что ее нет. Это глупость. Согласны? То есть обида есть, значит ум есть. Ум реально существует, это не комбинация нервных импульсов, это реальный объект, который действует, живет в этом мире. И он действует, так же живет и без тела. Не имеет значения, есть комбинация нервных импульсов или нет. Я не буду вам это доказывать, это очень сложно, мне сейчас долго надо объяснять. Потому что мы на самом деле реально в жизни можем увидеть, что это все существует. Например, бывает особенно у женщин, потому что чувствительность тонкого тела во много раз больше, в 6 раз больше, чем у мужчин. Особенно так, как связь у женщин с детьми очень сильна. Поэтому женщины могут почувствовать, что сейчас с моим ребенком происходит что-то не то. Она идет в соседнюю комнату, видит, он там градусник разбил, там пытается ртуть проглотить и так далее. То есть разные примеры, которые подтверждают, что связь есть. Так? При чем тут нервные импульсы тогда? Связь реально существует. Это не выдумка. То есть можно, конечно, глупости какие-нибудь говорить, волны исходят. Волны исходят, но не до США же волны исходят. Волн очень много вокруг нас. Ну сколько, куда они могут исходить? Если, допустим, родители живут в Америке, дочь там в России, они тоже чувствуют, связь точно такая же, она не меняется. Понимаете? Тонкое тело ума, оно живет по другим законам. Оно, связь гораздо тоньше, чем даже эта Земля. То есть все эти электромагнитные волны. Тонкое тело ума не измеришь приборами. Некоторые ученые такую глупость придумали, что они могут измерить биополе человека. То есть, другими словами, прану, его психическую энергию или его умственную природу. Вот смотрите, посудите сами. Если мы сейчас можем измерять только чем? Только волновые свойства вещества мы можем понять, так? Волны мы можем измерять. Мы больше ничего измерять не можем. Но атомы, электроны, протоны, волны там. Но представьте себе, если какой-то прибор измеряет ум, то это значит, что волновой прибор, то это значит, волны электрические, электромагнитные волны реально влияют на ум. Но так как ум управляет праной и нервными тканями, соответственно, мы говорили с вами на прошлых лекциях, что ум управляет праной, прана управляет нервной системой, и так движет, так происходит жизнь, существует, поддерживается жизнь. Теперь смотрите, если на ум волны могут повлиять, то мы бы сейчас все трупами были уже. Посмотрите, какая сейчас настолько сильно сеть вот эта волновая, настолько сильно волны сейчас пропитывают весь этот мир. Это плотность просто колоссальная волновых энергий в этом мире. И что? Мы это чувствуем, нет? Вот реально. Я, например, не чувствую. Ну, кто-то скажет, у тебя что-то там меняется, потому что все-таки все равно влияет. Ну, пусть там чуть-чуть что-то и меняется. Но реальность-то, давайте трезво смотреть на вещи. Реальность такова, что мы живем, как жили, и все. Так? Никаких волн мы не чувствуем особенно. Ну, что-то происходит, но это несерьезно. Жизнь, жизненный принцип же с человека не выходит, он же так не падает от того, что волн много стало. Поэтому говорить, что мы можем измерить ум, это нонсенс. Ум имеет настолько тонкую природу, что его можно почувствовать только другим умом. Все, больше ничего, ничем вы его не измерите, кроме своей головы. Поэтому вот то, что экстрасенсы там видят, это вот уже другое дело. Вопрос только, что это видение тоже не дешевые вещи. Надо как бы понять идею, что иногда видишь то, что хочется, а не то, что есть на самом деле. Но это уже другой вопрос, это вопрос изучения этой философии. Насколько человек грамотен, настолько он способен понять вещи. Большинство людей, конечно, обманывают и себя, и других, считая себя ясновидящими. Ясновидящий означает чистый человек. Чистый означает безгрешный. Это значит, что у него идеальный характер. Какие черты характера являются признаком идеальности? Честность, простота, бескорыстие, доброта. Если человек не бескорыстен, он может быть чистым? Нет. Если человек злится, он может быть чистым? Нет. Соответственно, его видение мира тоже нарушается от этого, потому что все эти являются качествами ума. Только святой человек может реально видеть этот мир чисто. Так говорит философия. Теперь перейдем к самому уму. Ум называется по-другому в ведах телом желаний. Фактически ум соткан из желаний и поступков человека. То есть и это объясняет все. Согласно ведическому знанию, человек живет в этом мире для того, чтобы осуществлять свои желания и отрабатывать свои поступки. Понимаете, в этом предназначение наше заключается. И тело желаний или тонкое тело ума по своему образу и подобию создает грубое тело. Но прежде чем создавать свое грубое тело, ум должен попасть в благоприятную атмосферу. И поэтому душа вместе с тонким телом, перед тем, как воплотиться, она находится просто в космическом пространстве. И когда происходит сочатие между мужем и женой, происходит их отношение, когда это выделяется, из этого выделяется огромная энергия психическая. Она притягивает душу, которая по карме походит на этих родителей. Отсюда очень сильная похожесть болезней родителей, внешности родителей на ребенка. Понимаете? Но эта похожесть не означает, что родители виноваты в том, что я заболел, потому что это болезнь наследственная. Понимаете идею, нет? Наследственных болезней нет. Это означает нарушение закона кармы. Если родители виноваты в болезнях ребенка, значит, это несправедливо. Согласны со мной? Несправедливо. В этом мире нет несправедливости. Если она есть, тогда незачем жить. Зачем жить в мире, в котором нет справедливости? Для чего? Чтобы больше несправедливости было? Человек не должен жить там, где нет справедливости. Нет смысла. Справедливость есть во всем. Это принцип основной жизни этого мира. Здесь ничего не бывает несправедливым вообще. Поэтому закон кармы существует, справедливость существует, счастье тоже существует. Счастье предназначено для тех, кто все понял. Кто хочет оставаться в неведении, будет страдать. Поэтому следует понять эту идею, что такое тонкое тело или тело желаний. Каждую секунду мы думаем о чем-то и чего-то хотим. Все это откладывается в тонком теле ума. Плюс каждую секунду мы поступаем, совершаем какие-то поступки. Все это откладывается в тонком теле ума. Все это вместе суммируется и получается наше следующее тело в следующей жизни. Каждую секунду мы создаем себе будущую жизнь. Вот если говорить о режиме дня, допустим, каждый день является экзаменом следующей жизни. То есть, ну вот смотрите, допустим, утро сравнивает, утро, оно влияет на детство будущей жизни. День на зрелость и вечер на старость. Если человек просыпает утром, ведет себя так вот расслабленно, еле-еле, то детство его будет как в тумане. Если каждый день он так живет, то в следующей жизни детство будет как в тумане. Если он, допустим, работает неправильно, плохо, то в следующей жизни у него будет зрелость плохой. И если он вечером занимается не тем, чем надо, то в следующей жизни у него будет тяжелая старость. Вы поняли идею или нет? То есть каждую секунду своей жизни мы формируем новое тело. Каждое наше желание, оно не является случайностью, и оно очень серьезно влияет на нашу будущую жизнь. Таково знание. Когда человек совершает плохие поступки, то, соответственно, это дает серьезный отпечаток на его будущую судьбу. И даже в Библии говорится, Иисуса Христа спросили, а что ребенок-то за что виноват, если он маленький, младенец и уже урод? И он сказал, виноват за дела свои. А какие дела у ребенка грудного, какие дела могут быть? Это значит, что он делал что-то раньше. Так можно уже даже здесь косвенно увидеть, что перевоплощение существует, так? Это понятно. Иначе тогда, значит, этот мир несправедлив. Зачем, почему ребенок рождается уродом? Кто может объяснить? Почему? В чем его вина? Вы скажете, вина родителей? Ну, значит, этот мир несправедлив. Значит, никакого закона кармы нет. То есть надо выбрать какую-то философию для себя. Я выбрал вот эту и считаю, что это правильно, потому что это здравый смысл. Мне зачем тогда жить, если нет справедливости? Так вот, следует знать, что есть признаки, допустим, ну, во-первых, следует знать, что есть поступки, которые приводят к счастью, и также существуют поступки, которые приводят к страданию. В целом, веды говорят, что бескорыстная деятельность, которая приносит всем счастье, а не страдания, приводит тебя к счастью, а корыстная деятельность всегда приводит к страданиям. Видите, уточнений никакого нет. То есть бескорыстная деятельность, которая всем приносит счастье, или по-другому, сознанием, как это делать, приносит счастье, а корыстная деятельность всегда приводит к страданиям. Удивительно знать, что человеку очень трудно догадаться, что он поступает корыстно. В нашей природе так заложено, что нам даже очень трудно понять свою корысть. Но это не освобождает нас от страданий. Человек должен получить знание, как правильно жить. Он должен научиться действовать правильно. И тогда он обретает счастье, очищение. Высшие планеты этого мира предназначены для бескорыстных живых существ, а низшие для корыстных. Бескорыстие по-другому называется истинное эго. Истинное эго существует как изначальная наша природа, то есть душа, она имеет, мы души, душа означает вечная, наша вечная природа. Мы имеем духовный ум, духовный разум, истинное эго. Когда мы хотим жить для себя, то духовный ум обретает контакт с материальным умом, с тонким телом ума. В результате мы начинаем действовать материальными, интересами. Дальше духовный разум действует через материальный разум. В результате у нас материальные цели появляются в жизни. И ложное эго, истинное эго, то есть желание жить для других. Истинное эго означает желание любить. Что такое истинное эго? Это означает желание любить. Но в этом мире желание любить осквернено чем? Желанием наслаждаться. То есть разница заключается в том, что человек, который хочет любить по-настоящему, он не хочет ничего для себя, он хочет сделать что-то для другого. И в нашем понимании любовь возможна только между мужчиной и женщиной. Ну, большинство так считает, настоящая любовь. На самом деле настоящая любовь не принадлежит полу. Настоящая любовь – это вещь абсолютно бесполая. Она принадлежит всему, то есть можно любить птиц, природу, деревья, людей в целом, этого, того человека. И это возможно только в том случае, если у тебя любовь будет бескорыстной. Как только любовь становится корыстной, то человек уже не может всех подряд любить, он будет только любить тех, кто и приносит ему наслаждение. Так вот, желание наслаждаться – это является извращенным принципом любви. Он приносит страдания. Поэтому даже в семейной жизни человек должен научиться не наслаждаться близким человеком, а любить его, то есть выполнять перед ним свои обязанности. И вот лекции по семейным отношениям об этом, обо всем. То есть вы можете услышать, что счастье приходит к тому, кто знает, как правильно любить. Итак, ложное эго, желание наслаждаться независимо и как бы для себя жить, оно оскверняет ум, разум энергией, которая вызывает страдания. Эта энергия, христиане эту энергию называют грехом. И это очень хороший как бы, ну, термин, потому что мы его знаем. Так вот, эта энергия, она что делает? Она отягощает карму человека. То есть в тонком теле ума, в глубине памяти, в глубинной памяти ума накапливается сила, которая затем возбуждает к действию злые влияния на нас. Эти влияния, и злые, и добрые, приходят через движение планет. Заметьте, что планеты тоже движутся по кругу. В результате и карма движется у нас циклами тоже. В результате движения планет. Хорошие события сменяют на плохие. Планеты все тоже имеют тонкое тело ума. Взаимодействие с их тонким телом ума, у нас высвобождаются какие-то побуждения, и это вызывает у нас или счастье, или страдание. Когда человек по закону кармы заканчивает свой цикл жизненный, то первое, что следует знать, это то, что перед смертью каждый человек может испытать типичные следующие признаки как бы того, что приходит время заканчивать жизнь. У него очень быстро тухнет интерес. Первый признак — это то, что у него очень быстро тухнет интерес ко всему, что раньше ему было очень-очень важно в жизни. То есть у него появляется чувство холода внутри. Это уж за несколько дней до смерти. Лицо начинает, ну как бы, очень сильно... обостряются черты лица. Дальше. Человек, в момент смерти человек чувствует, что его сознание сворачивается. То есть он чувствует, что он не может управлять руками, ногами. То есть начинает сворачиваться сознание. Оно сворачивается в одну точку. Эта точка находится в области сердца. Там находится душа. Центр тонкого тела ума, центр тонкого тела разума, центр праны человека, все находится здесь, в области груди. И когда в момент этого сворачивания, когда сворачивается вот это вот тонкое тело, происходит такой интересный феномен. Человек начинает, то есть замедляется его время, то есть время как бы, ну, его время внутреннее. То есть вот это внешний ход времени на него перестает действовать. Внешний ход времени на что действует? Он действует на грубое тело. Он старит грубое тело, тонкое тело не старится. Когда тонкое тело высвобождается из-под влияния грубого тела, то есть связь прекращается, тонкое тело остается независимым. В этот момент человек неожиданно для себя видит всю свою жизнь, начиная с детства, и вся жизнь прокручивается, как в очень быстром ролике. Но реально, несмотря на то, что это происходит за доли секунды, человек как бы заново проживает всю свою жизнь, и он видит реально, это уже происходит реально, здесь уже глаза вот так не закроешь и не скажешь, что я все равно прав, нет никаких проблем. Он реально видит, что он совершил плохого. И что он совершил хорошего в этой жизни? Если человек совершал в основном плохие поступки, этот ролик, многосерийный художественный фильм, ему причиняет огромные страдания. С другой стороны, если он видит, что он совершал только хорошие поступки или в основном хорошие, этот ролик как бы приносит ему счастье. Так вот, кроме этого, существует другой момент очень интересный, что после этого видения он на какое-то мгновение видит все это мироздание, то есть он видит всю Вселенную, и он видит многочисленные планеты, кто где как живет. И если ему нужно попасть на низшие планеты, он это тоже понимает. И он впадает в жуткую скорбь от этого. Он испытывает жуткие страдания. Дальше что происходит? Есть как бы несколько путей в этом мире, несколько путей. И первый путь, когда чистая, как бы душа, очистившая, которая занималась самосовершенствованием всю жизнь, когда очистившаяся душа вместе с чистым телом ума, тонким телом ума и разумом выходит из тела, то сам выход ознаменуется следующими факторами. Человек оставляет этот мир, умирает в спокойном состоянии ума. Чаще всего он умирает в трезвом состоянии. То есть, ну вот смотрел человек, глаза закрыл И все. И сказал, я ухожу. Ну, допустим, мой один знакомый священник вот недавно умирал таким образом в святом месте. Он, ну, естественно, все болеют перед смертью. Он тоже болел перед смертью. Он сел на свое сиденье, посмотрел на всех и сказал, ну, все, я ухожу. Ну, конечно, он не так бодро это сказал, но, тем не менее, он так вот спокойно сказал. Были съемки на это, то есть есть съемки. Он сказал, я ухожу. Закрыл глаза и оставил тело. Очень возвышенные святые оставляют этот мир еще даже интереснее. Например, жил такой святой, ему Начари, он жил примерно 800 лет назад. И он собрал своих учеников и сказал, я уже пришло мое время оставить этот мир. И они сказали, ну мы не готовы, почему вы сказали только сейчас? Вы нам как бы еще не сказали самое главное. Но они просто были в шоке. И он закрыл глаза, сосредоточился, открыл глаза и сказал, хорошо, у нас с вами есть еще там, я не знаю сколько, 12 часов что ли. И он 12 часов им рассказывал смысл жизни, как правильно жить, потому что в этом заключается самое главное в жизни, понять смысл жизни. Он им рассказывал. И после этого он сказал, ну все, я закончил. Потом он поднял вот так руку и с открытыми глазами оставил тело, совершенно не вздрогнув. Тут просто вот так и все, оставил тело. И если вы думаете, что я все это выдумал, то вы глубоко заблуждаетесь. Потому что есть такой город в Южной Индии, Рамешварам. Если вы приедете, там есть огромный храм, в котором есть забальзамированное вот это вот тело этого святого. И он так и сидит в этом положении до сих пор. Его тело оказалось нетленным. Его забальзамировали потом. Ну, сейчас можно приехать, сесть и посмотреть, как он там сидит. Ясно, да? То есть 800 лет. И вся летопись событий за эти 800 лет тоже известна. Можем сказать, что его туда сделали, там посадили. Ничего подобного. Все есть факты, которые доказывают, что это не так. Таким образом, с другой стороны, мы видим как бы примеры совсем другой смерти. Чаще всего люди уходят из этого мира в жутких страданиях. Это означает, что они будут идти в чистилище, то есть на низшие планеты. Согласно ведическому знанию, наша планета находится на 7-м уровне планетных систем. Дальше, ниже ее находятся уже низшие планеты. Самая низшая из средних планет – это наша планета. Вот, поэтому у нас страданий чуть больше, чем счастье. Вы видите, что у нас в основном у всех людей страданий чуть больше, да, чем счастье. Это означает ниже середины. Если бы мы жили на верхних планетах, то счастье было бы одно счастье. Если бы мы жили на низших, было бы одно страдание. Если бы мы были точно посередине, было бы одинаково, что счастье, что страдание. Но у нас чуть больше. Земля находится чуть ниже середины. Понятно, да? Очень просто все объясняется. И ниже нас, на 640 тысяч километров ниже нашей галактики, располагаются уже низшие планеты, начинаются низшие планеты. Душа, оставляя тело, она добирается до низших планет за земной год. Ее движение несколько десятков тысяч километров в секунду. Она движется туда, на низшие планеты. И она не просто там по космосу, как нам кажется, движется. То есть там есть определенные населенные пункты, которые она попадает в промежутках. Ну, как бы существуют такие моменты. И самое интересное, что во время своего движения на низшие планеты она получает силы от своих родственников. Поэтому поминки и все прочее являются вещью не случайной. И, конечно, душа, которая движется на высшие планеты, в этом не нуждается. Но вот та, которая движется на низшие планеты, она очень сильно нуждается в этом, потому что следует знать, что тонкое тело человека больше всего хочет кушать. Мы-то думаем, что вы, если вас спросить, что, почему мы кушаем, вы скажете, химических элементов не хватает, извините меня, господин. Поэтому мы кушаем. Но есть бывает так, что у человека столько химических элементов, что он не помещается в дверь. Но ему кушать точно так же хочется через каждые 4 часа. Так или нет? Почему ему кушать-то хочется, если химических элементов хватает? Потому что тонкое тело ума истощается всегда. Если человек понервничал, ему кушать хочется. Почему? Потому что тонкое тело ума истощилось. Так вот, тонкое тело ума, оно же никуда не девается. Душа оставляет тело, тонкое тело ума остается. Ему тоже надо кушать. Но оно не может действовать в этом мире самостоятельно. В этом заключается разница. На высших планетах живые существа способны жить в тонком теле, потому что у них для этого хватает благочестия. У нас не хватает, мы не можем действовать в тонком теле, мы можем действовать только в грубом теле и жить, и кушать. Вот, поэтому, когда душа, давайте процесс сворачивания вот это сознание закончим, я извиняюсь, что я перескакиваю. Так душа сворачивается сознание, душа оказывается в области сердца вместе со своим тонким телом. Реально, что происходит? Она в какой-то момент, то есть она теряет сознание в момент смерти, но это происходит недолго, потеря сознания. В каком-то момент она опять, сознание опять присутствует. Потеря сознания означает, что тонкое тело не владеет ни грубым телом, ни самим собой. То есть сознание может присутствовать или только в тонком теле, или только в грубом. Понимаете? Когда ум работает полностью, грубое тело, мозг работает нормально, сознание присутствует. Мозг отключился, сознание отключается. Но люди, которые были там перед смертью, в момент клинической смерти, у них опять включалось сознание, когда тело не дышало. Это доказывает то, что не существует жизни, то есть существует жизнь без грубого тела. Это факт стопроцентный. Есть ученые, которые этим занимаются. Это тоже наука. Они исследуют по десятки, сотни людей, которые объясняют, что они видели факты. То есть, понимаете, факты означают факты. Мы не можем это отрицать. Если человек рассказывает, что происходило в операционной в это время, когда он был в состоянии клинической смерти, то это является неоспоримым фактом. Пускай мне плюнет в лицо тот, кто считает, что это не факт. Он не мог это видеть, даже если, допустим, он чувствовал все это, то как он мог чувствовать, если сердце уже не билось? Его нервные ткани не работают, органы чувств не работают. Но он все рассказывает подробно, что происходило. Ему никто не шептал на ухо. Так? Это является неоспоримым фактом. Никто не может это отрицать. Конечно, он потом оживает. То есть это те личности рассказ, которые потом ожили. Так вот, что происходит дальше? Дальше у нас в теле существуют такие каналы психические. Они называются нади. Нади — это каналы, по которым движется психическая энергия. Ничего общего с этими акупунктурными каналами это не имеет. Нади имеют более тонкую природу, на которую иголки повлиять не смогут, потому что иголки — это материальное воздействие, это не умственное воздействие. Иголки связаны с электромагнитными импульсами, а нади — это каналы, по которым движется психическая энергия человека. Душа, находясь в тонком теле, она как бы начинает себя воспринимать в каком-то замкнутом пространстве. Это люди так описывают. То есть это веды объясняют, но люди так описывают. И поэтому это является наукой. Для меня это является наукой. Потому что нельзя закрывать глаза на факты. Люди описывают, что в момент, когда клиническая смерть наступила, я чувствовал себя в каком-то замкнутом пространстве. И я видел перед собой свет, как в коридоре. Свет, как в коридоре, как в туннеле. А на самом деле следует знать, что божественная природа, божественная сила всегда живет рядом с нами. Согласно ведическому знанию, веды называют ее сверхдушой. Если говорить, вот она имеет духовное тело, сверхдуша, и это является нашим голосом совести. Почему у человека бывает так, что он совершает плохой поступок, ему хочется считать, что это хорошо, но внутри что-то грызет? Вот скажите, я могу сам себя обидеть или нет? Ну кто сам себя будет обижать? Это же глупость. А если внутри что-то грызет и говорит, ты не прав, да? Это означает, что сила, которая ничего общего со мной не имеет. Так? Веды говорят, что сверхдуша — это отдельная личность, это как бы это энергия Бога, как бы божественная сила, которая является эталоном правды и знания. Именно эта сила дает все открытия человеку, дает правильное понимание вещей, дает трезвость, дает рассудительность, разумность. Дает также ощущение счастья. Когда человек совершает бескорыстный поступок, сверхдуша выплескивает счастье. А когда человек совершает корыстный поступок, сверхдуша выплескивает страдания. Но иногда бывает так, что мы совершаем корыстный поступок и получаем счастье. Это связано с законом кармы. Потому что в это время просто из прошлого мы совершили какое-то благочестие, из прошлого приходит нам счастье. И можем вообще ничего не совершать, проснуться и испытывать счастье с утра. Это означает, что пришла хорошая судьба. Так вот, сверхдуша – обладательница энергии счастья. Душа зависит от нее в этом. И душа всегда стремится к счастью. Когда тело оставлено, и душа находится внутри вот этого пространства замкнутого, она видит свет перед собой. Это не что иное, как сияние сверхдуши. Так как душа стремится к счастью, и у ней нет вариантов, как двигаться за сверхдушой. А сверхдуша, она движется по закону кармы. У нас в теле существует 7 чакр психических центров. Эти чакры являются ничем иным, как воротами в разные миры. То есть существует как бы 3 мира, то есть 14 планетных систем делятся на 3 сферы существования. И есть высшие миры, средние, низшие, 3 мира. До 3 верхних психических центра, сердечный, горловой, 4, центр ума и макушечный центр. Эти центры связаны с высшими планетами. Центр солнечного сплетения связан со средними планетами, и центр паховый центр и копчиковый связаны с низшими планетами. Зависимость душа, сверхдуша ведет душу по надиям, по психическим каналам в какой-то центр психический. Это значит, что выйдя через этот центр, душа как бы входит в пространство, в измерение другое, связанное с этими мирами. Ее движение будет неукоснительно идти в эти миры. То есть, если душа выходит через высший самый психический центр, который связан с духовным миром, то она вообще покидает эту вселенную и уходит в духовный мир. То есть, такова логика. То есть, в зависимости от того, куда сверхдуша ведет душу, там и произойдет воплощение. Тонкое тело ума или тонкое тело желаний, оно состоит из наших поступков, из наших желаний, и оно даст формирование нового тела. Но формирование нового тела на самом деле возникает гораздо раньше, чем мы можем себе представить. Когда душа выходит из тела, она имеет размеры большого пальца, то есть психической энергии хватает поддерживать форму, размеры у человека, по крайней мере, так описано в Ведах. Не больше, чем размер большого пальца. То есть такими мы выглядим, когда мы оставляем тело. Это тонкое тело, размеры его вот такие маленькие. Вот, эта душа, она, выйдя из грубого тела, она испытывает, во-первых, несколько чувств. Первое, если человек жил атеистом всю жизнь, и он считал, что жизни после смерти нет и не будет, то в этот момент, когда он выходит из тела, он испытывает жуткое недоумение. Он в шоке. Потому что как бы наше психическое состояние зависит от нашего мировоззрения всегда. Понимаете? Он в шоке, то есть он испытывает жуткое недоумение. Те, кто знали, что есть закон перевоплощения, они в зависимости от своих поступков, они испытывают 3 вида состояния. Первое – безмерное счастье испытывают те, кто совершали благочестивые дела. Они выходят из тела, испытывают огромную радость. Второе, из тела выходят те, кто совершали, как бы у них добра и зла в жизни было поровну, они, выходя через солнечное сплетение, они испытывают сильную привязанность к своим родственникам и испытывают чувство, что они что-то не доделали в этом мире. И третьи, кто выходят через пупочный центр или через нижний психический центр самый, они испытывают жуткие страдания при выходе из тела. Те, кто выходят через солнечное сплетение, очень быстро, в течение пару месяцев, рождаются вновь на средних планетах, возможно, на Земле, опять в теле человека. Те, кто выходят через высшие психические центры, они получают необычный тип тонкого тела. То есть сначала они с пальчик, да? Но их благочестие, оно оно обладает такой силой, что их добрые дела, которые существуют на земле, они как бы увеличивают их силу. И это тонкое тело, которое как бы сначала было таких размеров, оно потом приобретает божественную форму. То есть оно, ну как, не совсем как у Бога, а имеется в виду, что это форма высшей жизни, то есть какой-то вид высшей жизни. Всего во Вселенной существует 400 тысяч разумных видов жизни. Мы занимаем одно из самых неразумных положений, фактически между животным и разумным существованием. Можете посмотреть на нас, как мы живем, вот, и поймете это. Ну, как, конечно, мы разумные в какой-то степени, но если говорить о более разумных живых существах, если бы вы изучали, вы увидели, что разница колоссальная. Так вот, получив тонкое тело более разумной жизни, живое существо попадает на те планеты, на ту планету, где по карме ему предназначено жить. На самом деле это происходит не случайно. Согласно ведическому знанию, тонкое тело разума имеет необычную природу. Оно состоит из знания о том, что такое счастье. И это знание, оно имеет как бы четыре способа поступать в наше сознание. Большинство людей считают, что то, что они знают, это пришло из меня самого. Но в этом мире не бывает ничего, что приходит из меня самого. Все, что существует в этом мире, приходит откуда-то. Разум — это сила, которая связана с каким-то источником. То есть наш разум связан всегда с какой-то частью Вселенной. И у нас есть определенное понимание счастья. И в зависимости от этого понимания мы стремимся к нему. И в следующей жизни в результате попадаем туда. Веды говорят, к какому счастью стремился человек, такого счастья он и достигает. И в этом нет никакого сомнения. Вопрос только заключается в том, что он понимал под счастьем. Если его знание было ложным, то он получает страдания. Если его знание было истинным, он получает счастье. Таким образом, веды говорят, что вся эта жизнь предназначена для того, чтобы понять, в чем заключается более возвышенное знание. Чем выше мы знание как бы зацепим своим разумом, тем наша судьба будет более возвышенной и приведет нас к счастью. Таким образом, что такое разум? Разум — это связь человека с каким-то источником знания. Эта связь может быть на высших планетах, на средних планетах и на низших, и также может быть связь с духовным миром. Если человек беззаветно служит божественному знанию, Богу, и как бы с любовью относится ко всем, он в следующей жизни попадает в духовный мир, где вообще нет страданий. Но об этом чуть позже. Дальше, если он считает, что надо жить по законам, высшим законам этого мира, и заниматься самосовершенствованием, то в следующей жизни, то есть его разум, значит, связан с высшими планетами. В результате жизнь этого человека состоит из трудностей самосовершенствования. Его трудности — это самосовершенствование. Его трудности — это не означает, работы нет там и все прочее. Это его волнует меньше чем то, что происходит внутри. Такой человек живет работой над собой. В результате этого знания о том, что счастье именно в работе над собой, он попадает на высшие планеты. Дальше человек, который живет тем, что надо купить квартиру, надо купить дом, надо купить машину, надо денег заработать побольше, надо положение в обществе получить. Этот человек, его разум связан с счастьем, которое находится на средних планетах. В результате он попадает в следующей жизни на средние планеты. Человек, который живет нечестно, добивается своего нечестным путем, который как бы совершает насилие над окружающими людьми, считая, что он прав, поступает справедливо, он в своем понимании счастья связан с низшими планетами. В результате в следующей жизни он попадает туда. Человек, который попадает на высшие планеты, перед смертью испытывает у него блаженное лицо. Он умирает с открытыми глазами. Ну или не с открытыми, а в сознании чаще всего. Человек, который привязан к средним планетам, он умирает в метаниях. Он говорит всем, что я что-то не доделал, мне не хватило еще чуть-чуть, я не доделал то-то, то-то, и он в этом метаниях умирает, рождается на средних планетах. Тот, кто рождается на низших планетах, умирает в жутких муках. Перед самой смертью он теряет сознание, испражняется под себя и оставляет тело в таком состоянии. То есть это означает, что он попадет на низшие планеты. С теми, кто попадает на средние планеты или на высшие, все понятно, здесь нет проблем. Тот, кто попадает на низшие планеты, он сильно зависит от воли родственников. То есть даже само движение на низшие планеты ему причиняет сильные страдания, потому что прежде чем попасть туда на низшие планеты, это живое существо размерами с большой палец должно получить тонкое тело страданий сформировать. Это тонкое тело страданий формируется из хороших позитивных мыслей о нем родственников. Или из того, что они предлагают как бы фотографии умершего и освященную пищу. Или, как говорят, поминки совершают о нем. Совершенно, если, конечно, эти поминки означают накваситься и ползать под столом, то это не означает, что они накормят его чем-то, понимаете? Тонкое тело нуждается в чистом в чем-то, не в этом, не в пьяной пище, а в чистой пище. То есть, соответственно, поминки должны в трезвом виде совершаться и с позитивными мыслями об умершем. В этом случае формируется тело страданий у этого грешного живого существа, которое должно подстрадать. Тело страданий формируется в течение 7 дней. Вот это 40 дней тоже не случайная цифра, потому что через 40 дней оно последний раз встречается с родственниками, во сне чаще всего живое существо приходит. И дальше отправляется в свой долгий путь. За 40 дней оно уже как бы крепнет, способность появляется двигаться. Сама способность двигаться на низшие планеты тоже связана с мыслями родственников позитивными. И самую большую роль в этом играет сын. Поэтому как бы сына считают, согласно ведическому знанию, это его называют путра, с санскрита слово путра означает тот, кто спасает от страданий. То есть именно сын способен больше всего передать силу тому, кто движется на низшие планеты. На низших планетах существует куча всяких страданий, и цель этих страданий двоякая. Первая цель — очистить живое существо для того, чтобы оно могло, возможность появилась действовать. Потому что чем больше загрязнился наш ум, тем более он скован. Он не способен ничего сделать. Как бы грехи мешают вообще просто жить даже. То есть для того, чтобы хоть как-то жить, для этого нужно очиститься от грехов. Но когда человек очищается от своих грехов в достаточной степени, свою концепцию, свое понимание счастья он все равно не изменит даже всеми страданиями, которые там были, с ним происходили. Поэтому если человек считал, что смысл жизни — это наслаждаться, отдыхать, побольше кушать, секс и деньги, то есть комфорт, удобство, то веды говорят, это понимание счастья ничем не отличается от животного. Животные тоже хотят наслаждаться, хотят секса, хотят отдыхать. И хотят как бы иметь в себе чего-то побольше. Разницы никакой нет. Ничего возвышенного в этом нет. Эта животная концепция счастья будет воплощаться как животная концепция счастья. То есть ничего человек лишнего не получит в этой жизни. Вы все, сидящие здесь, получили человеческое тело. И вместе со мной. Это означает, я надеюсь, это означает, что мы с вами чего-то другого желали в прошлой жизни, понимаете? Человеческое тело невозможно получить без желания самосовершенствования. Если человек не желал самосовершенствования, он не может получить человеческое тело. Почему? Потому что слишком много мозгов для того, чтобы наслаждаться, как животные. Посмотрите, обезьяны могут сексом заниматься по 20 раз в день, и у них половая сила не теряется от этого. Человек не способен на такие наслаждения, как животные. Животные, посмотрите, как они кушают, чавкают, как приятно смотреть на кошку, на собаку, на свинью, когда она кушает, глазки заплыли как бы. У нас нет такого счастья во время еды, у нас нет такого счастья во время секса. Медведь может спать полгода, смотрите, сколько счастья во время сна. Вот. Мышка в норке в своей себя гораздо комфортнее чувствует, чем человек в самой богатой квартире. Это все веды описывают. Так вот, знаете что? Наша жизнь предназначена не для того, к чему мы стремимся чаще всего. Она предназначена для совсем других вещей. Поэтому мы получили разумную форму жизни, в которой особо не понаслаждаешься. Чуть покушал и все, много не съешь. Корова может целый день есть и ночью пережевывать потом. Животное тело предназначено для другого счастья. Наше тело не предназначено, у нас ничего это не устроено. Но сейчас люди, как бы, так как они раньше времени даже хотят животное тело получить, сейчас в некоторых странах уже научились пересаживать половые органы животных. Они досекли, у них и до них дошло, что там наслаждение в них гораздо больше. И сейчас есть операции по пересадке от обезьяны половых органов. От крупных обезьян пересаживают половые органы. И мужчины как бы с этими половыми органами обезьянами, они говорят, вот так вот, во! Гораздо лучше, чем с нашей. В следующей жизни они это испытают еще в большей степени. Вот, они уже себя обрекли на это, вот, на обезьяне тело. Так вот, после страданий, когда живое существо испытывает сильные страдания на низших планетах, оно очищается, но от концепции, от своего понимания счастья очиститься невозможно. Понимание счастья формируется в результате знания. Знание является самым бесценным богатством. Никакие страдания знания не дают. Знание дает только понимание, попытка осмыслить все. Только это дает знание. И знание определяет, кем мы родимся в следующей жизни. Только знание о том, что такое счастье. Если счастье находится в сфере бескорыстия, самосовершенствования, только это знание достойно разумных форм жизни. В противном случае живое существо с низших планет рождается даже на средних планетах, пусть, где счастье и страдания примерно одинаково, но в животном теле. Поэтому все, что вы видите между, перед собой, все эти деревья, растения, животные, все это живые существа, которые не совсем правильно понимали, что такое счастье. Имейте в виду, что эта жизнь не дешевая вещь. И поэтому серьезно отнеситесь к ней, это очень важно. Итак, следует знать, что, таким, что жизнь на низших планетах протекает гораздо быстрее, чем у нас. Сейчас я... Нет, погодите. Жизнь на высших планетах протекает как? То есть там, на самой высшей планете, одна секунда равна нашему году. То есть это означает, там секунда проходит, у нас год. Что? Там секунда проходит, у нас год. Что непонятно? Высшие живые существа, когда смотрят на Землю, они говорят, что это просто цирк. Они способны как бы в своем виде, они способны видеть как бы там низшие планеты. А они называют нашу планету Мритирокой, потому что они, когда смотрят на нас, допустим, есть как бы есть не самые высшие планеты, а другие как бы пониже. Там год, наш год равняется месяцу у них. И они смотрят, как бы люди старятся очень быстро, они видят это, и как бы особенно на высших планетах, представляете, там несколько минут прошло, и брык уже умер. То есть у них очень быстро жизнь проходит. Кстати сказать, вы должны понять такую вещь, что это доказуемо, вы можете сказать, что это глупость, но я вам сейчас докажу, что это не глупость. Согласно ведическому знанию, в этой вселенной все живые существа проживают жизнь равного срока. То есть продолжительность жизни равная, но по времени она протекает по-разному. Теперь посмотрите мотылек, он живет всего сколько? Сутки. И он проживает долгую жизнь за сутки. Удивительно знать это. Это описано в Ведах, что это, такие вещи существуют. Время внутри каждого из нас течет по-разному. Поэтому ничему не удивляйтесь. Это, в этом заключается главное правило. Так вот, там... Там жизнь на низших планетах протекает еще быстрее. И буквально, допустим, год жизни на Земле, там на низших планетах, допустим, родственник какой-то туда отправился, он через этот год он проживает сотни лет. Понимаете? И он все эти сотни лет испытывает огромные страдания. И потом дальше у него два варианта. Или родиться на средних планетах в человеческом теле, или родиться на средних планетах в теле животного. Но чаще всего человек растение может не рождать, чаще всего в теле животного. Вот это животное, в зависимости от его концепции понимания счастья, или будет деградировать дальше, или родиться в следующей жизни в человеческом теле. Обычно, чаще всего, несколько жизней в животном теле и потом в человеческом. Как живот, вы спросите, как животное неразумное способно спрогрессировать настолько, что оно рождается в человеческом теле? Как это возможно, не желая прогресса, родиться в человеческом теле? Я вам сейчас объясню, как это возможно, чтобы вы знали. Это очень просто. На самом деле, наше тонкое тело – это тело желаний. И те животные, которые должны родиться в человеческом теле, они по своей судьбе уже будут общаться с людьми. Поэтому мы видим домашних животных, да, которые общаются с людьми, видят, что люди живут лучше. Мы видим кошек, собак, которые какают у нас на подушках. Они видят, что люди живут лучше, то есть они как бы живут с нами вместе, они как наши дети, да? Согласны, да? И хорошо, если мы как бы действуем правильно по отношению к ним, если мы, и у них есть обязанности свои, кошка должна ловить мышей, собака должна охранять дом, корова должна давать молоко. Но если мы как бы относимся к животным неправильно и балуем их, то есть как бы даем им преждевременно человеческое счастье, то в этом случае они не будут рождаться людьми в следующей жизни, потому что им и в животном теле неплохо. Человек, собаки, друг, это знают все вокруг. Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается, на кошек ноль внимания. Вот это воспитание. То есть собака испытывает счастье, потому что когда она... На самом деле вам так кажется, что вы выводите ее на прогулку, да? Ну посмотрите, кто за кем идет. Она куда хочет, туда идет, то есть ее не остановишь. Это означает неправильное воспитание. То есть животные должны быть в строгости. Человек не должен давать сначала кушать животному, а потом сам кушать. Он должен сначала сам кушать, потом давать животному остатки своей пищи. И тогда животное родится человеком, но человек в следующей жизни в этом случае не родится животным. Однако же, если человек ведет неправильно себя по отношению к животному, то есть вероятность, что собака животным человеком не родится, но человек родится собакой. Потому что мы же тоже к животным привязываемся. Если вы с ними как бы на одной подушечке спите, моя хорошая, есть вероятность, что вы родите в следующей жизни собакой точно в таком же теле. Если человек говорит, мне больше никого не надо, у меня собака самый лучший друг. Это очень опасная ситуация, запомните это. Это значит, что этот человек точно родится животным в следующей жизни. Потому что к кому мы привязаны, веды говорят, к какому типу тела мы привязаны, таким мы и становимся в следующей жизни. Так, например, если человек, мужчина думает о женщинах, естественно, поэтому в следующей жизни чаще всего мужчины становятся женщинами. Женщина думает о мужчинах всю жизнь, поэтому они становятся мужчинами. Как определить, каким мужчинам мужчина и женщина станет, хорошим или плохим? Очень просто. Если, допустим, женщина все время ненавидит мужчину и ругается там над ним, в следующей жизни она будет плохим мужчиной, потому что она контактировала с плохой мужской природой всю жизнь. Если женщина смиренно относилась к мужчине, как бы служила ему, помогала ему и хвалила его всегда, видела, старалась видеть в нем только хорошее, она в следующей жизни родится хорошим мужчиной. То же самое и мужчина, если издевался над своей женой, в следующей жизни родится плохой женщиной. Если он, наоборот, любил ее, заботился, то в следующей жизни он родится хорошей женщиной. Бывает так, что если человек думал о Боге там или как-то, или не сильно привязан был к противоположному полу, что значит не сильно привязан? Начал означает, что выполняет человек свои обязанности, но в зависимости не находится. Что это значит? Это означает настоящая любовь. Настоящая любовь означает желание что-то сделать для другого человека, а не желание пользоваться им. Пользоваться означает зависимость. Зависимость рождает страдания, потому что приходит близкий человек с работы. Мы говорим, почему ты мне вот это не сделал, означает зависимость. То есть мы хотим пользоваться им. Но если он приходит с работы, я что-то ему не сделал, я от этого беспокоюсь больше, это значит уже отсутствие зависимости. То есть человек зависит только от своих поступков, а не от кого-то, не от поступков другого человека. Делайте вывод, как бы, насколько, как мы правильно связаны друг с другом. Тело желаний формируется, дальше будет следующая жизнь. Итак, следует также знать, что когда человек все же рождается человеком с низших планет, то существуют определенные признаки, что он попал с низших планет. Эти признаки таковы. У него неприятный вид, у него плохие черты характера с рождения. У него болезненное тело, нищая жизнь, и он рождается в не столь приятных условиях жизни. Но могу вас обрадовать, что как бы Омск — это не место, где рождаются с низших планет. Слава Богу. Но и не место, где рождаются с высших планет. Скорее всего, мы с вами уже третье какое-то или четвертое воплощение в человеческом теле, может быть, чуть побольше. Но все-таки с низших планет большинство. С низших планет рождаются, вот, увезу тебя я в тундру, увезу. То есть с низших планет рождаются там, где совсем невыносимые условия существования, понимаете? Где очень тяжело жить, голод, нищета. Да, здесь тоже рождаются низших планет. Человек, когда живет нищей жизнью, у него не на что даже поесть. То есть голод, нищета, болезни, страдания, уродство. Когда человек уродом рождается, означает тоже с низших планет. А согласно ведическому знанию, само рождение с низших планет не означает что-то плохое. То есть, конечно, ему тяжело жить с плохими чертами характера, но если он начинает работать над собой, то это означает, что он будет прогрессировать. С другой стороны, если говорить о высших планетах, то есть там два пути. То есть солнечный путь, есть лунный. Это название солнечный, лунный очень сильно связано с какими-то определенными моментами, очень важными. Если человек стремился к самосовершенствованию всю жизнь, он идет по солнечному пути. Это означает, что он никогда не возвращается назад. То есть он идет все время к прогрессу, и он никогда не деградирует. А если он чуть-чуть деградирует, то опять возвращается на этот путь. То есть этот путь непреклонен, солнечный путь. Этот путь означает долг превыше всего. Если человек живет корыстной жизнью, но благочестивой, то есть он делает много добрых дел, но ему хочется счастья прежде всего для себя, то в следующей жизни он рождается, идет на высшие планеты по лунному пути. Лунный путь – это курорт вселенского значения. То есть там курорты находятся на высших планетах тоже. Эти курорты очень сильно отличаются от Сочи там, и Мацесты тем, что там наслаждение в тысячи раз больше. Во-первых, они живут порядка минимум 10 тысяч лет по земному исчислению. То есть у них жизнь тянется длиннее, чем у нас намного. Хоть как бы она и кажется им такой же жизнью, но тянется намного длиннее. И они испытывают огромное счастье, они занимаются тем же самым. То есть там есть секс, есть тоже там еда, все это есть. Там. Им работать там не надо, потому что там совсем другая жизнь. Вот если вы смотрели мультик «Незнайка на Луне», там большие деревья, там все туда-сюда, фрукты падают, огромные пилить надо этими ножами. Веды описывают, что именно так происходит жизнь на высших планетах. Там как бы, вот, допустим, там описан, что есть такой океан вина, допустим, на каждой планете на высшей есть такой океан вина. Ну, это или напитка, как это мы называем вином, хмельного напитка. То есть, когда человек пьет этот, ну, живое существо там, они пьют, когда этот напиток, у них появляется огромная сила внутренняя, жизненная сила. И они потом могут очень много заниматься сексом, радоваться, плясать, танцевать, все, что хотите. То есть это дает силы и нет похмелья. Вот. И так они, что там, чем занимаются? Они там отрабатывают свое благочестие. Сколько они накопили, столько отработают. Потом они неизбежно попадают на низшие планеты. Там нет болезней. Там нет болезней на высших планетах. Но неизбежно приходит смерть. Им приходится покидать эти места. Почему? Потому что они жили ради наслаждения. Они хотели отдохнуть. Когда же отдых, да? Они думали всю жизнь. Но жили благочестиво. Отдых будет, не волнуйтесь. Но не так уж долго, как кажется, как хотелось бы. Потом они возвращаются на средние планеты. И в этом заключается большая проблема. Потому что дальше это не значит, что они опять попадут на высшие планеты. Такие люди, то есть живые существа, которые попадают в человеческое тело, с высших планет, они рождаются очень красивыми, благочестивыми, они рождаются талантливыми людьми и очень как бы в хороших условиях они рождаются. Проблема заключается только в одном. Им не хочется ничего делать. Им не хочется работать, потому что они уже много тысяч лет отдыхали. И в результате они как бы внешне и внутри ведут себя очень порядочно, интеллигентно, но у них никакого желания что-то делать нет. Это в этом есть, если они не очухаются как бы за одну жизнь, то в следующей жизни они попадают на низшие планеты. Потому что человек, который жил бесполезной жизнью, хоть он какой красивенький, не имеет значения, ему придется деградировать дальше. Поэтому подумайте, что лучше в аду побывать или на высших планетах, еще неизвестно. Потому что тот, кто побывал в аду, что у него внутри, он знает, если я не буду правильно жить, впереди у меня одни страдания. И хоть он налицо неказист, но зато он как бы живет праведной жизнью. И вот хорошо это отражено вот это вот в этом фильме, как где там девушка полюбила урода, который был священником там, да, собор Парижской Богоматери. То есть там как бы человек урод, но внутри он чистый, возвышенная личность, она это поняла, и поэтому она его полюбила. То есть вот именно речь идет именно о том, что с низших планет часто прогрессируют очень чисто, сильно живые существа. Но попадая с высших планет на средние планеты, есть вероятность, если это по лунному пути, из курорта приезжаешь, работать не хочется, да? Синдром есть, послекурортный синдром, все знают врачи. Болезни наступают и работать не хочется. Больничный еще берет человек часто, если хорошо отдохнул. Потому что он там чем делает? Он портит себе только здоровье, спит там, наслаждается. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. А он там расслабляется. Поэтому, соответственно, болезни и страдания неминуемы. Так вот, то же самое происходит с высших планет, когда мы возвращаемся. Если говорить о законе перевоплощения, то следует знать, что невозможно сказать, когда будет следующая жизнь. Потому что это все зависит от того, как ты жил эту жизнь. Есть закономерность, что те, кто жили плохо, они очень быстро воплощаются в новом теле, не совсем хорошем. Ну вот, допустим, даже в аду там через год уже воплощается, по нашему исчислению. Конечно, там они немерено как бы страдают, но по-нашему это быстро протекает. Вот. Но те, кто прожили благочестивую жизнь, если, допустим, им положено вернуться на Землю, то это возвращение может произойти через 500 лет, допустим, или больше. Потому что на высших планетах время течет по-другому. Человек туда попал, на высшие планеты, да? Ему на Землю, когда спускаться, здесь может 10 тысяч лет пройти или там 100 тысяч лет. То есть как бы промежутки очень сильно отличаются, как бы пребывание на Земле, допустим, если говорить о Земле. Поэтому нельзя однозначно ответить, через какое время как бы живое существо воплощается. Я знаю, что закономерно вы спросите меня об этом. Но время формирования тонкого тела страданий известно. То есть это, по-моему, 7 суток. Вот. И 40 дней пребывания рядом с родственниками. Те, кто оставляют тело самоубийством, им придется жить рядом с родственниками в тонком теле и страдать, потому что они ничего сделать-то не смогут. Они видят все, как происходит, но делать ничего не могут. До того, как им придется умереть на самом деле. И эти ужасы, страдания самоубийцы можно изменить, если начать кормить нищих. То есть если как бы делать какие-то пожертвования серьезные, нищих кормить и ну, как бы жертвовать пищу людям голодным, то в этом случае эта душа самоубийца, она перестает находиться рядом с родственниками. Она попадает в такое место, где ее не беспокоит. Она там спокойно как бы доживает свое время и попадает потом туда, куда ей надо. Это, по крайней мере, какое-то облегчение. Если оно живет рядом с родственниками, сделать ничего не может. Представьте, вот сейчас, допустим, я лекцию читаю, никто не может меня услышать. Или еще хуже, когда ты хочешь что-то сказать близкому человеку, объяснить, а он тебя не слушает, не слышит. А если, не дай бог, ты приходишь к нему во сне, он пугается и от тебя отмахивается. Понимаете идею, нет? Что это ужасное существование. Нам кажется, что это все фантастика, это не я, но это будет я, понимаете, это я, но не, совершенно невозможно ничего сделать. Поэтому самоубийством жить заканчивать не надо, это большая глупость. Мы сами себя не рожали, убивать сами себя не имеем права. Какие еще заранее как бы отвечаю на те вопросы, которые могут возникнуть? А если человека убили, это благоприятно. Это значит, что он отработал плохую карму. И это значит, что в следующей жизни он или на высшие планеты попадет, или родится в хорошем теле в этой жизни. Это отработка кармы означает смерть, убийство, когда тебя убили. Поэтому в этом мире нельзя сказать, что хорошо, что плохо. Здесь все так интересно переплетается. С одной стороны, кажется, убили плохо, с другой стороны, это хорошо. Вот. Теперь, если ты кого-то убил, вроде бы тебя не убили, да, хорошо, но еще неизвестно, как это обернется. На самом деле следует знать, что воины, которые защищают родину и которые выполняют, ну, как бы долг свой, они, если их убивают в это время, они попадают всегда на высшие планеты. Также человек, который спасает другому жизнь, сам как бы тонет там или еще что-то, он тоже всегда попадает на высшие планеты. Человек, который пожертвовал большое пожертвование святым людям сделали, они для из этого сделали тоже какое-то большое благо, попадает на высшие планеты. Есть деятельность, которая приводит на высшие планеты. Эта деятельность означает рытье колодцев, кормление людей, построение жилищ, жилья для людей. Вот. Дальше лечение, преподавание, педагогика. Когда человек приносит какую-то пользу своей деятельностью, какую-то серьезную пользу другим, он, несомненно, рождается на высших планетах. Но при этом он должен делать все это бескорыстно. Это одно условие. Если он все для себя как бы делает, хоть ты сколько колодецев вырой, если ты на этом деньги загребаешь лопатой и думаешь, что ты благочестивым действием занимаешься, то это как бы в ноль сводится. С одной стороны, рыть колодцы — это хорошо. Но если ты грабишь людей, то это плохо. Поэтому все приходит в ноль. Таким образом, закон перевоплощения очень сложен. А в Ведах описано подробно, кто кем становится и за что. Если человек, допустим, изобрел ядерное оружие, то Веды говорят, сколько душ погибло, сколько людей погибло от этого оружия, и столько раз ему придется сгорать. И поэтому существуют такие формы жизни, которые предназначены вот для такой отработки быстрой кармы. Так, например, личинка в дереве. Когда личинка в дерево попадает, она всегда на дрова, да, чаще всего. И это ее, она так в этих дровах сгорает много-много тысяч жизней подряд. Вот тот, кто домик взорвал для Бога, большой, на самолетике, вот там было 2000 человек. Это значит, что ему 2000 раз придется погибать в огне. Представляете, какую карму себе сделал для Бога, как ему кажется. Но это для Бога это совсем не нужно. Какой смысл? Итак, я отвечаю на ваши вопросы сейчас. Вот поступили первые. Я, конечно, вам всю тему не рассказал. У меня будет серия книг, называется «Закон кармы». То есть сейчас я начал писать книги, которые называются «Настоящее здоровье». Там описывается тонкое тело сначала, аюрведа. То есть будет серия книг. И заканчиваю уже писать «Законы счастливой жизни». Пятый том написан, «Создание счастливой семьи». Потом по семейным отношениям еще две книги будет. И на этом «Законы счастливой жизни» закончится книга. То есть вы закон кармы попозже чуть-чуть будете изучать серьезнее. Каким образом можно определить, на какие планеты, низшие, средние, высшие, попал близкий тебе умерший человек? Если в сердце, когда о нем вспоминаешь, вспыхивает радость, то значит, он попал на высшие. Если вспыхивает жажда встретиться, значит, на средние. И если вспыхивает отчаяние, значит, попал на низшие. Как? Жалость означает на средние. Связь. Жалость означает связь, привязанность. Если сын назван в честь отца, отрабатывает ли он за отца его карму при жизни? Никогда человек не будет отрабатывать чужую карму. Чужую карму отрабатывает духовный учитель, который принял учеников. Чужую карму отрабатывают родители, воспитывая своих детей до 13 лет. После 13 не отрабатывают уже за них карму. Полностью не отрабатывают. Чужую карму отрабатывает правитель, который берет налоги и использует их для себя в личных целях. Или какой-то управляющий, который обделяет своих подчиненных. То есть подчиненным положено по труду что-то давать. Если он грабит их, он это чувствует. Потому что очень легко понять, грабишь ты людей или нет. Если ты им отдаешь все, что им положено, у тебя сердце спокойно, у тебя нет проблем. Если ты их грабишь, у тебя есть чувство, что я их обманываю. Это чувство есть. Это значит, что ты будешь за это страдать. Никогда долг, который человек не отдал, не возвращается. Пока человек не отдаст свой долг, он будет страдать. То есть, если человек должен кому-то очень сильно, большую сумму денег, допустим, ему придется родиться родителям этого человека. То есть тот, кто должник, тот, кто отдал деньги, он рождается ребенком. Если он как бы сильно ненавидит того, кто не отдал деньги, то он завязан в этой карме. Сама по себе эта ненависть тоже нехорошо. Веды описывают это. Он рождается не ребенком, который будет трепать нервы этому родителю. Потом его бросит. То есть, и всю жизнь ему искалечит, короче. Понятно? То есть долг, так как возвращает судьба долг, который мы кому-то должны. Понимаете, да? Вот. Это очень важно понять. Поэтому как бы никогда никому не старайтесь быть недолжным. Что делать с пищей, которую ставишь для умершего, для домового, для какого домового? Не надо для домовых пищу ставить. Запомните, как вы думаете, так туда она и уходит. Пищу надо ставить для умершего. То есть вы освящаете пищу, как по вашей религиозной традиции. В каждой традиции есть освященная пища. Не зря же это существует. Вы ставите перед фотографией, потом отдаете животным. Самим вам эту, вот именно, которая стояла там, кушать не надо. Это неправильно. Если вы скушаете ее, то вы будете карму, как бы, ну, поступки с вашего родственника кушать. То есть их кушать не надо. Надо отдавать животным, они получат от этого благо. Каким образом можно определить, на какие планеты? Я же уже ответил на этот вопрос. Так. Можно ли увидеть своих близких, которые живут на разных планетах? Возможно ли путешествие в галактике? Мы все будем путешествовать в галактике, когда придет время. Что касается видеть своих близких, это очень просто. Достаточно вспомнить их, и вы их увидите. Только в том виде, в котором вы как бы с ними были знакомы. Только чистые, возвышенные личности способны видеть все в истинном свете. Это видение не дается всем. Для того, его надо заслужить. Поэтому, если вы говорите, если я Бога не вижу, значит его нет. Понимаете? Вы даже Буша не можете увидеть, не то что Бога. Попробуйте Буша увидеть, президента там, простого человека, который занимает чуть больше положений. Или, допустим, Путина. Попробуйте поговорить с Путиным хотя бы. Вы даже до Путина добраться не можете, не говоря уж там до кого-то другого. Чего уж говорить о там путешествии на высших планетах. Мы даже не можем здесь, то у нас ограничены возможности на Земле. Поэтому... Господа, не надо думать, что мы слишком, как бы, что мы имеем много возможностей, но если этих возможностей нет, значит этого не существует. На самом деле это глупость, мы много чего не можем, потому что нам не позволено. У нас нет, для этого не хватает благочестия. В этом вся причина, а не в том, что этого нет. Когда рекомендуется хоронить тело умершего, через сколько дней? Рекомендуется, как, чем быстрее, тем лучше. Но, как согласно ведическому знанию, лучше провести религиозные обряды перед тем, как похоронить. Это очень важно. Согласно ведическому знанию, христианам лучше заткнуть уши. Согласно ведическому знанию, лучше тело сжигать. Почему? Потому что человек не может оторваться, отойти, дальше жить по своей судьбе, пока тело, оно не сгнило, понимаете? Это очень важно понять, потому что привязанность к телу остается. Он не может эту привязанность сам разорвать. Эту привязанность разорвать могут только родственники. Поэтому, когда произошел обряд, лучше всего сжечь тело, чтобы привязанности не было, чтобы он потом спокойно себе двигался по жизни дальше. Это очень важно знать. Есть как бы другой тип, когда духовного наставника, учителя хоронят, то по его желанию... А его тело не сжигают, а бальзамируют наоборот. И это в ведах тоже описано, это нужно, потому что в этом случае духовный учитель, попадая на высшие планеты, он остается связанным со своими учениками, пока его тело остается забальзамированным. И через это тело идет связь. Понятно, да? Это все описано. У 20-летней девочки выпадают волосы. Матери волосы выпали к 35 годам. В чем проблема? Как можно помочь? Но это же не по закону кармы, как бы это просто болезнь. Надо подойти и посмотреть мне, то есть что, как можно помочь. Проблема в том, что существует влияние планет каких-то плохих, существует определенная плохая карма внутри, которая вызывает такие изменения в организме. Это по судьбе положено такое страдание. Вот. Причина в наших прошлых поступках, вкратце, в каких конкретно, очень трудно сказать. Закон кармы очень трудно вычислить. У меня есть как бы лекция «Связь характера с болезнями». Там что-то можно об этом говорить какие-то, в какой-то степени. Но конкретно вот так мне очень трудно. Мой сын был убит бандитами через 1,5-2 месяца. У меня из области пупка вышла сукровица. Чем это объяснить? Мне кажется, здесь нет прямой связи. Я не знаю, что это за связь. Мне кажется, нет прямой связи. Хотя, может быть, и есть. Знаете, столько всякого, чего мы не знаем. Очень трудно понять все это. Но вы не волнуйтесь, если он был убит, значит, он отработал свою карму. Конечно, я понимаю, так говорить глупо. Все равно человек будет страдать, волноваться. Но просто знание есть знание. Конечно, и я тоже буду страдать, если кто-то из близких погибнет. Но именно веды говорят, что несмотря на то, что ты имеешь это знание, ты должен говорить это людям. Должен говорить, что не надо. Потому что на самом деле, я сейчас вам объясню такую вещь, что мы неправильно относимся к гибели или к смерти близких людей. И это тоже плохая карма. Согласно ведическому знанию, когда человек погибает, надо изо всех сил постараться радоваться за него, а не наоборот пищать, визжать и кричать: «Зачем ты меня оставил?» Когда мы это делаем, он в тонком теле испытывает огромные страдания. Он испытывает огромные страдания, и он как бы не может ничего вернуть назад. Связь-то в тонком теле остается. Мы, думая о родственниках, связываемся с ними. Мы на самом деле не расстались в тонком теле, мы остались вместе. Но в грубом теле только расстались. Судьба разлучает всегда и всех. Никто не останется вместе в этом мире. Но человек, который не понимает этого, что несмотря на разлуку, надо думать хорошо о близком человеке, и тогда ты выполнишь свой экзамен судьбы. Поэтому веды, как ведическая традиция считается, когда человек умер, устраивается праздник, то есть все поют. Конечно, там не танцуют, но поют, как бы думают о Боге, кормят всех пищей, то есть готовят вкусную пищу, всех готовят, кормят. И все думают хорошо об этом человеке. Таким образом, они облегчают его судьбу. Он смотрит как бы в тонком теле на это, испытывает огромное счастье. Вот представьте теперь другой концерт, когда человек умирает, все визжат, пищат, и как бы: «Почему ты нас оставил там, то да сё?» И вот такая картина. Счастье будет? Нет? Они вызывают жуткие страдания у своего родственника и тем самым обрекают себя на страдания тоже. Поэтому существует, вот карма накапливается в результате этого очень быстро. И люди, которые так себя вели, и если очень упрямо плакали о близких родственников очень, то потом дальше у них начинаются серьезные болезни сразу после смерти. То есть они как бы приходится отрабатывать эту карму. Как святые места можно посетить? Для этого нужно ходить в церковь и думать с благодарностью, с любовью о близком человеке. Любой поступок исправляется. Все, что мы сделали плохого, всегда можно исправить. В этом заключается закон справедливости. Так что впереди только счастье. Тем, кто хочет знать, как правильно жить, впереди только счастье. Страдания у тех, кто не хочет этого делать. Как долго путешествовать по святым местам в Индии? Я путешествовал 3 года. Как это можно сделать? Зачем обязательно в Индию ехать? Что, в России мало святых мест? И путешествуйте по святым местам России. В России тоже много святых людей жило. Надо думать, что только в Индии святые люди есть. Святые люди есть везде. Даже у вас, я уверен, что у вас здесь есть много святых мест вокруг Омска. Даже в Омске есть святые люди, где живут. Можно посетить их, и вы очиститесь таким образом. В детстве снился один и тот же сон. Лежу на кладбище, сырая земля. Внизу лежит город в огне. И мне очень обидно и скучно лежать одной. Не буду всю записку читать, она большая. Это подтверждение того, что в прошлой жизни произошел несчастный случай. Есть много подтверждений. Например, родинки. Это означает, что в прошлой жизни смерть пришла через это место. Родинка большая. Не маленькая, а большая родинка. А маленькие родинки означают, что в одной из прошлых жизней смерть пришла через это место. У нас было много-много жизней. Если вам говорят, вы 5-ю жизнь, а вы 6-ю живете, это полный бред. Бред сивой кобылы. Я вам сейчас расскажу, сколько вы примерно жили жизней в этой вселенной. Вселенная живет 100 дней Брахмы. Один день Брахмы равняется... Ой, я сейчас вас запутаю, так что вы не сердитесь. Один день Брахмы равняется 1000 дивья-югам. Одна дивья-юга состоит из 4 эпох. Всего одна длится, это дивья-юга, 4 320 000 лет. Так вот, умножьте на тысячу 4 320 000 лет, умножьте на тысячу. Это будет один день Брахмы. Брахма живет 100 лет. Мы живем сейчас уже 50, наша Вселенная живет 50 лет Брахмы. То есть там триллионы лет. Триллионы лет уже мы живем в этой вселенной. И в каждый раз мы рождаемся вновь и вновь. Так сколько жизней уже прошло? Необыкновенное количество только в этом воплощении вселенной. Вселенная тоже живет, и как бы у ней тоже есть циклы жизни. Поэтому мы живем бесконечно. Все, я не могу больше ничего говорить, кроме как пожелать всем счастья, потому что нам обещали, что наша карма здесь очень суровая, кстати, в этом зале, знаете. У меня ни разу за 8 лет не было так, чтобы меня выгоняли 8 часов. Ни разу никогда не было. Это очень благочестивые люди, которые этим залом руководят. Они как бы сурово нас воспитывают. Поэтому я хочу стать дисциплинированным. Сейчас мы будем желать всем счастья. Вот, всем надо желать счастья, обязательно всем людям. Это закон. А мы можем вернуться куда угодно, но там очень темно было, как мне кажется. И зал такой тяжелый, тяжеловатый достаточно. Вам там лучше было? Кто хочет в дом актера, поднимите руку. Ну поднимите руку, кто в дом актера хочет. Меньшинство, извините. Ничего, ничем не могу вам помочь. Все сели прямо. Давайте желать всем счастья. Внимательно слушайте голос святого человека. Не беспокойтесь о том, что он не вашей духовной традиции. Святые люди, они не различают духовных традиций. Духовные традиции различают только новички в духовном знании. Те люди, которые достигли совершенства, им все равно, в какой традиции человек. Главное, что он стремится к Богу. Поэтому давайте мы будем воспитываться в правильном свете с вами. То есть нет разницы, кто поет. Главное, чтобы он был чист. И тогда он очистит нас. При этом нет смысла также менять свою веру. Оставайтесь при своем вере в Бога. И слушайте святого человека. Голос святого человека очистит наше сознание. Можно погромче? Погромче включить еще. Еще даже чуть погромче. Голос святого человека очищает. Не волнуйтесь, купите. Вот. Поэтому сосредоточьтесь очень внимательно. Купите сейчас своими ушами. То купите, на стенку поставите. А сейчас можно послушать. Живите сегодняшним, настоящим временем. Когда человек желает всем счастья, он открыт. Он открывается для высшего, для чистой силы. Если человек, желая всем счастья, слушает голос святого человека, он таким образом получает внутрь себя святость. И его жизнь очень сильно меняется. Веды говорят, самый легкий и быстрый способ поменять свою жизнь – это звук. Поэтому, когда человек желает всем счастья, он меняет свою судьбу. Это древний способ ведический. Давайте им последуем ему. Я желаю всем счастья.